Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня, 15 апреля, католическая церковь чтит память святого Аббундия, скромного привратника Ватиканской базилики святого апостола Петра. Святой Папа Григорий Великий в своих диалогах характеризует его человеком весьма степенным и смиренным. Он с такой верой служил Богу, что святой апостол Петр оказал ему свое благоволение. При храме была одна девушка, страдавшая параличом. Она постоянно молилась святому апостолу Петру об исцелении. И вот однажды ночью апостол Петр предстал ей в видении и сказал: «Иди к Пономарю, проси его, и он дарует тебе исцеление». Уверовав этим словам, больная воззвала к нему: «Пастырь и отец наш, святой апостол Петр послал меня к тебе, чтобы ты освободил меня от немощи. Если он послал тебя, так встань». Сказав это, Аббундий взял ее за руку, и тотчас все нервы и члены в теле так укрепились, что не осталось более никаких признаков болезни. Каждое смиренное служение Богу ведет к святости жизни. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Игнатия Чаевского. Он служил в Харькове, Екатеринбурге и Москве. Арестован в 1920 году. Умер в Варшаве в 1922 году. Господи, очисти меня от грехов моих. В нашей сегодняшней передаче после выпуска новостей предлагаем вашему вниманию грамматику мира святого Папы Иоанна Павла II.
Новости из Ватикана по-русски.
Церковь – наставница молитвы. Этой теме Папа Франциск посвятил свою катехизическую беседу на общей аудиенции в среду 14 апреля. «Церковь – великая школа молитвы», – сказал Папа. Многие из нас научились произносить первые молитвы, сидя на коленях у родителей или бабушек с дедушками. Позднее, на пути взросления, происходят и другие встречи с другими свидетелями и учителями молитвы. Жизнь любого прихода, любой общины – это чередование моментов литургии и общинной молитвы. Дар, полученный нами в детстве, оказывается великим и богатейшим наследием. Вера не похожа на накрахмаленное жесткое платье. Она растет, в том числе и в моменты кризисов и моменты воскрешения. Перейдя через определенные жизненные трудности, мы понимаем, что без веры не смогли бы выстоять, что именно молитва была нашей силой, не только наша личная молитва, но и молитва братьев и сестер, молитва, поддерживающая нас общины, молитва знакомых, которых мы просим о ней. Вот почему в церкви постоянно расцветают общины и группы, посвящающие себя молитве. Это, например, монастыри, маленькие оазисы, в которых люди усиленно молятся и день за днем созидают братское единство. Эти общины являются живительными клетками не только для церковной ткани, но и для всего общества, подчеркнул Папа Франциск. Молитва и труд в общине – это двигатель, благодаря которому мир идет вперед. В церкви все происходит в молитве, все развивается благодаря молитве, и когда ее враг, лукавый, хочет атаковать церковь, в первую очередь он старается иссушить эти ее истоки, мешая ей молиться. Молитву заменяют дискуссии, средства массовой коммуникации. Однако перемены в церкви происходят только тогда, когда она открывается Святому Духу. В противном же случае церковь превратится в пустую оболочку, не имея больше источника, из которого черпать. Жизнь святых не проще, чем у остальных людей, у них тоже много проблем. Кроме того, нередко они становятся объектом противостояния. Но их сила заключается в молитве. Они неустанно черпают из колодца Матери Церкви. С помощью молитвы они поддерживают пламя веры и идут вперед с надеждой. Святые, которые часто незначительны в глазах мира сего, на самом деле именно те, на ком мир держится. И это происходит не благодаря деньгам, СМИ или власти, но благодаря молитве. В Евангелии от Луки Иисус ставит драматический вопрос, который всегда заставляет задуматься. «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Или же он найдет только хорошо организованные группы предпринимателей веры, занимающиеся благотворительностью?» Главное задание церкви, сказал в заключение папа, это молиться и учить молитве, передавать из поколения в поколение светильник веры с елеем молитвы.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Exaudi
nunc et usque in seculum. Nomine Domini.
Qui facit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Папа Франциск выразил соболезнования в связи с кончиной кардинала Эдварда Идриса Кассиди. В телеграмме за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Паролина на имя апостольского нунция в Австралии Адольфо Тито Ильяны говорится, что Святейший Отец с благодарностью вспоминает годы драгоценного служения кардинала Кассиди Святейшему Престолу, его усердие в деле распространения Евангелия и в содействии христианскому единству. Новопреставленный иерарх родился 5 июля 1924 года в Сиднее, стал священником в 1949 году, трудился в апостольских нунциатурах в Индии, Ирландии и Аргентине. После епископской хиротонии в 70-м был пронунцием в Бангладеш и апостольским делегатом в Бирме, а затем апостольским делегатом в ЮАР и апостольским пронунцием в Лесото. В 1988 году начал работать в Ватиканском госсекретариате в должности заместителя госсекретаря по общим вопросам, а с 1989 по 2001 год был президентом Папского совета по содействию христианскому единству. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин рассказал слушателям Радио Ватикана и читателям Vatican News о работе госсекретариата, органа, который теснее всех других учреждений сотрудничает с папой в осуществлении его верховной миссии, а именно быть постоянным и видимым началом и основанием единства веры и общения в церкви, пояснил кардинал Паролин. Это сотрудничество охватывает корреспонденцию Святейшего Отца с епископами всего мира на разных языках, его общение с представителями других церквей, христианских общин и других религий, с политическими властями разных стран, а также со всеми верными, рассеянными по миру. Кроме того, деятельность госсекретариата включает подготовку папских документов, апостольских конституций, энциклик, речей и так далее, их официальный перевод на разные языки и публикацию. Государственный секретариат занимается также организацией апостольских поездок Святейшего Отца. Госсекретариат курирует и взаимоотношения между папой и различными ведомствами Римской Курии, координацию их работы в сферах, вовлекающих различные ведомства. Всего госсекретариат Ватикана состоит из трех отделов или секций. Это отдел по общим вопросам, отдел по связям с государствами и добавленный в 2017 году так называемый третий отдел – отдел по делам дипломатического персонала Святейшего Престола. Этот новый отдел занимается условиями жизни и повышением квалификации дипломатического персонала и сотрудничает с Папской церковной академией, где будущие дипломаты получают базовую подготовку. В госсекретариате помимо духовенства работают 103 мирянина, из них 55 женщины, 25 монахинь и 30 мирянок. Одна из них – заместитель секретаря отдела по связям с государствами, возглавляющая работу сектора многосторонних отношений. Госсекретарь Ватикана озвучил цифры, касающиеся расходов на содержание дипломатических миссий Ватикана. В 2020 году 128 нунциатур в 174 странах, 12 апостольских делегаций и 17 представительств при международных организациях стоили Ватикану около 23,8 миллиона евро.
Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione.
Грамматика мира. Мир в посланиях святого Иоанна Павла II. Из послания его святейшества Иоанна Павла II на Всемирный день мира 1991 года. Отождествление религиозного закона с гражданским может действительно подавить религиозную свободу и даже привести к ограничению или отрицанию других неотъемлемых прав человека. В связи с этим я хотел бы повторить то, что было сказано в послании ко Всемирному дню мира 1988 года. Даже в том случае, когда государство придает особую юридическую позицию какой-то определенной религии, совершенно необходимо, чтобы законным образом признавалось и действительно уважалось право на свободу совести всех граждан, равно как и иностранцев, там находящихся хотя бы и временно, по работе или иным причинам. Это остается действительным также в отношении гражданских и политических прав меньшинств и в таких ситуациях, в которых дошедшее до отчаяния неверие, прикрываясь уважением совести, фактически препятствует верующим осуществлять их право на публичное выражение своей веры. Нетерпимость может быть также плодом некоего фундаментализма, представляющего собой периодически повторяющийся соблазн. Он легко может привести к тяжким злоупотреблениям, таким как решительное подавление любого публичного выражения инаковости или даже к отвержению свободы убеждений как таковой. Также и фундаментализм может вести к исключению других из гражданской жизни или в религиозной области к принудительным мерам обращения. То, что истину собственной религии можно принимать близко к сердцу, не дает права никому, ни отдельному человеку, ни группе пытаться подавлять свободу совести тех, кто имеет другие религиозные убеждения, или побуждать их насиловать свою совесть предложением или отрицанием определенных привилегий и социальных прав в обмен на отказ от своей религии. В других случаях дело доходит до того, что людям препятствуют, вплоть до применения суровых мер уголовного порядка, свободно выбирать религию, отличную от той, какой они в данный момент принадлежат. Подобные проявления нетерпимости очевидным образом не продвигают дело мира во всем мире. Дабы устранить последствия нетерпимости, недостаточно протежировать этническим или религиозным меньшинствам, низводя их тем самым до категории гражданских, несовершеннолетних или индивидуумов под охраной государства. Это могло бы вылиться в форму дискриминации, которая препятствует развитию гармонического и мирного общества. Предпочтительно должно быть признано и гарантировано неприкосновенное право следовать собственной совести и исповедовать и практиковать единолично или сообща с другими собственную веру, при условии, что не будут нарушаться требования общественного порядка. Парадоксальным образом, те, кто перед тем сами были жертвами различных форм нетерпимости, могут подвергаться риску порождать, в свою очередь, новые ситуации нетерпимости. Конец долгого периода репрессий в некоторых частях мира, когда не уважалась совесть каждого отдельного человека и было подавлено все самое драгоценное для человеческой личности, не должен стать поводом для новых форм нетерпимости, как бы ни было трудно достичь примирения с недавним угнетателем. Свобода совести, правильно понимаемая, по самой своей природе всегда подчинена истине. Поэтому она ведет не к нетерпимости, а к терпимости и примирению. Такая терпимость не есть пассивная добродетель, ибо она уходит корнями в действенную любовь и имеет тенденцию видоизменяться и становиться положительным усилием для обеспечения свободы и мира для всех. Важность религиозной свободы побуждает меня подчеркнуть, что право на религиозную свободу не есть просто одно из остальных прав человека. Напротив, это право самое первостепенное, ибо достоинство каждой личности имеет своим первоисточником ее существенную связь с Богом-Творцом и Отцом, по образу и подобию которого она создана, будучи наделена разумом и свободой. Религиозная свобода, неистребимая потребность достоинства каждого человека, представляет собой краеугольный камень всего здания прав человека и в силу этого является самым глубоким выражением свободы совести. Нельзя игнорировать того, что право на религиозную свободу касается самого самосознания личности. Одним из самых знаменательных аспектов, характеризующих сегодняшний мир, является роль религии в пробуждении народов и в поисках свободы. В странах, где религия ограничивалась или, более того, преследовалась, в стремлении отодвинуть ее на задний план в числе изжитых явлений прошлого, она вновь раскрылась как мощная освобождающая сила. Религиозная вера столь важна для народов и отдельных лиц, что во многих случаях обнаруживается готовность к любой жертве для ее сохранения. Действительно, любая попытка подавить или уничтожить то, что для человека является самым дорогим, рискует превратиться в открытое или скрытое восстание.
Вы слушали программу Русской службы Ватиканского радио. «Христос воскресе! Воистину воскресе!»